Евангелие Луки, глава 2, стих 14. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Это одна из первых фраз, изречений ангельского хора, который явился пастухам, когда они им оповестили о рождении Царя царей и Господа господствующих, что Он воплотился и вошел в среду человеческую, как Сын человеческий. Итак, что такое благоволение? Благоволение – это доброе расположение или желание добра. И данное провозглашение говорит о готовности Бога восстановить человека в утраченных им правах, как на землю, так и на небо. Согласно Писанию, право на небо выражается в свободных, желанных и правовых отношениях с Богом, а на землю – в изобилии материальных благословений. Однако, насколько нам известно, такое благоволение Бога к человеку большинством его избранного народа, как в прошлом, так и в настоящем, было либо отвергнуто, либо встречено враждебно. В силу чего, как в прошлом, так и в настоящем, многие святые находятся не просто в бедности, а за чертою бедности. И не только не имеют правильных отношений с Богом, но и не ищут их. Хотя в действительности человек готов и желает принять как материальное процветание, так и общение с Богом, но только на своих собственных условиях. Потому что у него есть свой Бог, это его интеллект, его ум, его голова, которой он поклоняется больше, чем Богу. Когда он говорит «у меня есть своя голова», он отвергает Бога как главу, потому что Бог является главою. Следовательно, ты не имеешь права говорить «у меня есть моя голова». Когда ты так говоришь, имея в виду свою голову, а не голову Божью, то ты отвергаешь голову Божию. Поэтому эти условия человека, как правило, выражаются в двух человеческих полярностях – либо в аскетизме, либо во вседозволенности, активизирующих не благоволение Бога, а его палящий гнев. Как одно, так и другое условие, на которых человек хочет приходить к Богу, активизирует Божий гнев. Либо человек начинает вести аскетическую жизнь, либо он начинает вести анархическую жизнь, вседозволенности, объявляя свободу Христову анархией или видя в свободе Христовой анархию, не понимая, что свобода Христова – это закон свободы. Значит, нужно ходить в этих законах, а он считает, что закон свободы во Христе – это то, что хочу, то и делаю, что хочу, то и говорю. Поэтому аскетизм и вседозволенность являются делами плоти и к условиям Бога никакого отношения не имеют. Если мы выдаем свои условия за условия Бога, мы совершаем святотатство, потому что присваиваем Богу то, что, по сути дела, является нашим авторством. Таким образом, мы, во-первых, отказываемся почитать Его как Бога, во-вторых, отказываемся признавать над собою Его власть, в-третьих, мы отказываемся восхвалять Его, и, в-четвертых, мы отказываемся поклоняться Ему. Исходя из Писания, чтобы благоволение Божие к человеку могло быть воспринятым или реализованным, человеку необходимо принимать благоволение Бога на его условиях. Давайте посмотрим на первое поклонение человеков в лице мудрецов, которое произошло после этого провозглашения. Ведь чтобы благоволение Божие стало их достоянием, они должны были принять это благоволение на условиях Бога. Матфея 2:11. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Мудрецы Востока – это на самом деле не волхвы и не колдуны, а люди, имеющие общение с Богом и откровение о Боге, так как одно из значений слова «волхв», помимо слова «жрец», «ворожей» и «гадатель», означает также тайноведец, мудрец и пророк. Я не понимаю, почему переводчики перевели это словом «волхв», но это слово также имеет значение тайноведец, мудрец или пророк. Ведь если бы это были действительно гадатели и ворожеи, то, скорее всего, с одной стороны, они навряд ли могли бы иметь такие отношения с Богом и такое откровение о Боге, а с другой, навряд бы искали Бога во плоти, чтобы поклониться Ему. И что самое замечательное, их поклонение выразилось в приношении таких даров, которые символично указывали на определенные достоинства Сына Божьего во плоти. Золото являлось эквивалентом царя. Его приносили обычно царю. Ладан приносился ему как первосвященнику, а смирну принесли ему как человеку. Смирна – это то самое мира, которым Мария помазала тело Иисуса перед Его страданиями, которое вызвало ропот всех учеников в силу их невежества, потому что это было весьма дорогое благовоние, которое было запечатано в специальном алавастровом сосуде, полностью залито. Оно могло сохраняться там веками. Это было настолько дорогое, что если бы его продать, то можно было бы целый год содержать воина. Настолько оно было дорогим. И это, видимо, предполагалось для очень редкого случая. И вот Мария взяла и разбила, когда он пришел в дом, сестра Лазаря. Она разбила его, и дом наполнился благоуханием. Она возлила это мира на него. И тогда ученики стали роптать, что можно было бы продать это за 300 динариев и раздать это нищим. И Христос говорит, она сделает это для меня. И говорит, где не будет проповедания Евангелия, будет сказано об этом. Она приготовила тело мое к погребению. Таким образом, он показал, что такое его тело. Несмотря на то, что его заклеймили, его тело было помазано вот этим благовонием. Видимо, ученики совершенно забыли незыблемую и неизменную заповедь, которая открывала путь к Богу и познание о Боге. Исход 34:20. «Пусть не является пред лице мое с пустыми руками». Ведь они пришли пред лице Бога. Это не просто был младенец. Это был Бог во плоти, который воплотился и был младенцем. Кто первый мог прийти, приблизиться к этому младенцу, поклониться ему как Богу, как царю, как сыну человеческому, как первосвященнику? Даже сама Мария не осознавала этого. Она знала, что это семя от Святого Духа, но даже сама она еще не явила этого поклонения. Она поклонится ему позже. И кто первый вошел и поклонился в его присутствии? Именно вот эти люди, которых понимание о Боге и знание о Боге стояло гораздо выше, чем познание народа израильского со всеми его пророками. Вы скажете, ну не может этого быть. Может. А Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, который был больше Авраама, это же народ, стоящий вне, он же вне был Авраама, это Авраам ему поклонился. И он принес, Авраам принес ему десятины и почтил Бога в лице Мелхиседека. Мы иногда думаем, что израильский народ – это все, однако у Бога есть еще нечто, что стоит над израильским народом. Да, это его народ, но у Бога есть еще Мелхиседек, есть цари, есть пророки, которые не связаны вот этим народом, они стоят над ним. И вот это есть как раз эти мудрецы. Они просто волхвы, потому что всегда их называют волхвами. Но на самом деле это тайноведцы, которые проникли в тайну Бога, поклонялись Богу, и они пришли от пределов земли, и Бог вел их, ангел в виде путеводной звезды привел их. И они знали, что принести. Они не пришли с пустыми руками на поклонение. Вот почему важно, чтобы наша поклонение было полным и правовым. Необходимо принести дары Богу на условиях Бога, как царю, как первосвященнику и как сыну человеческому. Вы скажете, как мы сможем это сделать в наших приношениях, в десятинах? А вот как. Когда мы добровольно и с радостью чтим Бога десятинами и приношениями в соответствии всех требований Писания, этим самым мы сразу чтим Его как царя, как первосвященника и как сына человеческого. Когда мы добровольно приносим в то место, где мы получаем пищу. Я знаю массу людей, которые приходят в церковь, отдают туда десятину, а потом по интернету гоняют и ищут пищу, Они не питаются от той церкви, куда они приходят или приносят. Или они отдают в какие-то миссионерские организации, от которых они не питаются, они не получают пищи оттуда. Ведь миссионерские организации, как таковые, они не призваны быть Домом Божиим и давать пищу народу Божьему. Они вообще не должны были быть организациями по Писанию. Это нонсенс, что они стали миссионерскими организациями. Евангелисты, апостолы или же миссионеры должны были посылаться церковью и из церкви и быть зависимыми от церкви, а не отдельными какими-то миссионерскими организациями. Они должны были стоять под церковью, и церковь должна управлять ими во главе с пастором. Они должны подчиняться, и они посылаются для того, чтобы проповедовать миру, и сами они должны питаться от этой церкви. Поэтому никогда не субсидируйте миссионерские организации, которые являются независимыми от церкви и посланы не церковью. Сегодня много таких организаций. И все они стараются быть независимыми. И все они пытаются каким-то образом обработать каких-то пасторов, чтобы они их субсидировали. Я не субсидирую тех людей, которых я не посылаю. Я могу помочь одноразовым приношением, и потом говорю: «Я тебя не посылал». Даже тогда, когда ко мне приехал зять Рихарда Бонки, он долго добивался сказать у нас слово, я ему позволил. Он сказал проповедь Рихарда Бонки, которую мы уже все знали наизусть, потому что у нас было две или три его проповеди, служения, где он говорил эти проповеди. Он сказал, что у меня есть четыре проповеди, которые мне дал Бог, и вот эти четыре проповеди я проповедую миру. Но, говорит, для того, чтобы мне питаться, я читал его биографию, чтобы мне питаться, я прихожу в церковь, потому что Бог не дает мне пищу для церкви, Он дает мне для мира, просто чтобы призвать их. Я имею четыре проповеди, и я их постоянно повторяю, потому что люди постоянно разные, а в церкви люди одни и те же. Вы не можете их четырьмя проповедями кормить. Им нужно постоянно рацион настоящей пищи, которая могла бы их взращивать. И он говорит: я постоянно слушаю пасторов и знаю, что они стоят выше меня. И то даже тогда благотворить этим людям, потому что его послала церковь, которая его субсидирует до сих пор. Церковь из Германии, которая его послала, пастор этой церкви, эта церковь до сих пор выписывает ему твердый оклад. Он получает еще из других источников. Поэтому мы должны приносить десятины там, где мы получаем пищу, в дом-хранилище. Принесите туда, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Вот тогда мы принесем ему как царю, как первосвященнику, потому что он как царь, как первосвященник и как сын человеческий в церкви. Она является руководительницей всего. Через нее он поставил не миссионерскую организацию, он поставил церковь быть миссионерской, не организацией, а организмом. Я знаю, что когда наступит великий суд, все эти миссионерские организации и все люди, которых они призвали, загремят в одно место, которое называется преисподней. И я понимаю, что я вызываю на себя массу критики. Не может быть! Скажите, пожалуйста, если их Бог не посылал, вот Он их не посылал, а они пошли, куда они должны пойти? Вы что думаете, Бог будет терпеть такую анархию? У Него нет анархии. Кто может, говорит, приблизиться ко Мне сам? Только тот, кого Я пошлю. Эти люди посылают друг друга, но они не принадлежат напрямую к церкви, они не зависят, и церковь не может ими управлять, и церковь не может давать им указания. Они не подотчетны церкви. Церковь не может их ни поощрить, ни наказать. Только тогда, когда церковь может поощрять человека и наказывать человека, только тогда этот человек принадлежит к телу церкви. Вот тогда только мы сможем принести. Вот тогда только это будет почтение Богу как царю, как священнику и как сыну человеческому. Мы сейчас будем поклоняться Господу и петь песню «Не заботьтесь о земном». Поклоняться в десятинах и приношениях, наполняя наши руки – принося ему жертву, приношение как царю, потому что золото Это эквивалент денег или деньги, это эквивалент золота. За те деньги, которые мы приносим Богу, можно обратить их в золото, можно обратить их в ладан, можно обратить их в смирну. Все покупается за эти деньги. Поэтому, если мы правильно приносим, доброхотно, и приносим в то место, где мы получаем пищу, то это будет как царю, как первосвященнику и как сыну человеческому. Встанем, пожалуйста, и будем поклоняться Господу. Итак, всякий раз, когда Израиль приносил и чтил Бога десятинами в храме, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит Вас Господь. Можете садиться.